Приветствую вас в подкасте GetAnalyst, профессионального сообщества системных и бизнес-аналитиков. Здесь мы разбираем реальные задачи, вопросы с собеседований, рассказываем истории и делимся рабочими челленджами. Ваша ведущая Екатерина Ананьева, давайте начинать!
Всем еще раз привет! Сегодня у меня снова в гостях Елизавета Акманова, старший системный аналитик группы компании Юстех, и мы будем обсуждать тему версионирования API. Зачем это нужно, когда это нужно и вообще, что это такое? Лиз, привет! Расскажи, пожалуйста, почему мы выбрали эту тему, сразу же на нее перескочили после идемпотентности API и как она используется у тебя сейчас регулярно в работе, как ты с ней сталкиваешься?
Всех рада приветствовать. На самом деле, однажды я пришла на проект, и была реализована версия API определенная. При этом она была неудобной, все на нее жаловались, но почему так произошло, мы уже концов не нашли. Мне захотелось углубиться в эту тему, а как же можно изменить текущую ситуацию на проекте, как можно изменить подход к версионированию, и стала изучать эту тему более детально, захотелось ей в будущем поделиться, какую информацию я в итоге нашла.
Поддержу тебя. Да, бывает такое, что в компанию приходишь, и там действительно текущая версия API, ее же нужно продолжать развивать, то есть у нас уже есть, например, какой-нибудь JSON-объект, но функциональность не стоит на месте, система растет, нам нужно добавлять все новые поля, все новые данные в эти JSON, добавлять новые методы. И в какой-то момент, ну, так бывает, что мы смотрим на текущий API и понимаем, что он уже, ну, нехорошо структурируется, так скажем, нехорошо вмещает новые данные. И в этом случае, да, действительно нужно переходить на новую версию API, при этом в чем вот такой вот самый подвох? С текущей-то версией API у нас уже все интегрированы. То есть, например, у нас есть мобильные приложения, сайты, админки, то есть куча там веб-приложений, все обращаются к этому API. Худший вариант, ну, как бы не то, что худший, но на самом деле нормальный, это к нам еще подключаются внешние системы, то есть от нас внешние системы также по нашему API забирают данные, и теперь мы вдруг решили менять API, то есть менять структуру JSON, менять где-то, если нужно, название эндпоинтов, такое реже, но у меня вот, по крайней мере, опыт то, что нам нужно было менять JSON прям постоянно, приходится выпускать новую версию API. И когда это происходит, то есть до такой точки невозврата мы доходим, очень важно продумывать кучу всяких деталей, и поэтому я тоже рада сегодня обсудить эту тему. Я думаю, что мы можем ее начать. И давай, наверное, расскажем зрителям, что же такое версионирование API.
Можем начинать. API является важным компонентом любого продукта. Они позволяют различным системам беспрепятственно взаимодействовать и обмениваться данными. И тем самым создают сложные инновационные продукты, которые могут интегрироваться с другими платформами. Однако с развитием технологий и меняющимися бизнес-требованиями API должны иметь возможность адаптироваться и развиваться с течением времени. Одна из важнейших проблем как раз-таки заключается в том, как управлять версиями и обратной совместимостью API. Сегодня как раз мы про это поговорим и обсудим. Управление версиями, обратная совместимость, почему они важны и какие лучшие практики их работы в продукте. Кать, в твоем понимании, что такое управление версиями?
Это когда мы, получается, можем разрабатывать API, например, версии 1.1. Затем мы понимаем, что версия 1.1 нас больше не устраивает, или какие-то отдельные методы из нее нас больше не устраивают, и нам нужно что-то улучшать и при этом делать обратную несовместимость. В этом случае нам нужно выпускать версию API 1.2, и в чем будет заключаться суть управления версиями? Это поддержка их работы одновременной, и получается, что при вызове новой версии API какие-то методы же будут продолжать работать по-старому, нужно продумать механизмы, а как же нам вот как раз-таки вот эту стыковку сделать между старой версией и новой версией, если, по сути, API одинаковый, а обновили мы всего несколько методов. Я бы, наверное, охарактеризовала это так, то есть возможность управления, ну, во-первых, возможность создания новых версий, доработки новых версий API, переключений между версиями API. Это, скорее всего, про это туда.
На самом деле так. Я бы еще назвала, что это некоторая практика отслеживания изменений, внесения в API, предоставления уникального ее идентификатора, то, что ты упоминала 1.1, 1.2. И управление версиями позволяет разработчикам как раз-таки управлять этими изменениями, не нарушая существующие интеграции. Предоставляя уникальный идентификатор для каждой версии, разработчики могут гарантировать, что новая версия не перезаписывает старую, и что приложения, которые уже существуют с текущей интеграцией, они продолжат работать должным образом. Я для себя выделила несколько причин, почему это важно. Во-первых, это обеспечивает обратную совместимость, гарантируя, что существующие интеграции продолжат работать. Во-вторых, это позволяет внедрять новые функции и возможности, не затрагивая существующие интеграции. Это позволяет разработчикам отслеживать изменения и контролировать использование API, выявляя области для улучшения, точки роста. И последний пункт, он предоставляет механизм для управления устаревшими и выводом из эксплуатации старых версий, гарантируя, что разработчики будут достаточно уведомлены для обновления своих интеграций. Поддержка нескольких версий — это достаточно сложная задача, с которой я лично сталкивалась на своих проектах, и, поверьте, это требует немало усилий. Начнем с того, что каждая новая версия API увеличивает сложность кода. Когда у нас есть несколько версий, нам необходимо поддерживать сразу несколько одной и той же логики. Представьте, что нужно обрабатывать и новые, и старые запросы, при этом стараясь сохранить обратную совместимость. Это очень легко может превратиться в кошмар для разработчика. Код становится громоздким, появляются ветки и условия для каждой версии. В конечном итоге все это не только снижает читаемость кода, но и повышает риск ошибок. Обратная совместимость – отдельная головная боль. Поддерживать старые версии для уже существующих клиентов – необходимость, особенно когда у вас на платформе сидит множество пользователей, которые зависят от стабильности API. Каждое новое изменение требует тщательного продумывания тестов, чтобы не нарушать работу существующих клиентов. Я на своем опыте сталкивалась с ситуацией, когда одно небольшое обновление API внезапно ломает старую версию, и это приводило к массовым жалобам от пользователей. Важно не просто обновлять API, а делать это таким образом, чтобы новые версии были полностью совместимы со старыми.
Лиз, подскажи, пожалуйста, сколько версий у тебя было в проекте одновременно? Потому что у меня есть опыт, когда мы поддерживали аж целых 3 версии параллельно. Это как выстрел в ногу, зачем мы вообще это сделали? Но, тем не менее, это была необходимость. Скажи, пожалуйста, а что у тебя было?
У нас на проекте на самом деле не больше 2 версий поддерживается. Первая — это текущая стабильная версия, которую активно используют клиенты, и новая для тестирования и миграции пользователей. Обычно мы старую версию поддерживаем до тех пор, пока все пользователи не перейдут на новую. Иначе есть риск потерять клиентов.
А как долго у вас длится цикл перехода со старой версии на новую, с учетом того, что API-методов может быть действительно много, и опять же, здесь начинается интересное погружение в глубину, как именно ведется версионирование. То есть, давай так, для начала первый вопрос. Остановлюсь, это у меня несет мой поток сознания. Как долго занимает цикл перехода с одной версии на другую?
Обычно мы выставляем срок клиентам, за какое время они должны перейти на новую версию. Это может занимать от полугода до года. Зависит, наверное, от самой сложности изменений. Если изменилась просто структура данных, это один вопрос. Если кардинально изменился подход к работе, возможно, даже какой-то процессный, то сроки значительно можно увеличить.
Какое количество примерно у вас клиентов, я так понимаю, внешних, вот как раз-таки то, о чем я говорила в начале, про внешние системы интегрируются к нам, забирают у нас данные. Какое количество систем подключены к вам?
У нас подключено примерно 4-5 внешних клиентов, которые используют наше API для создания нашей базы новых сущностей и дальнейшая их обработка. Они формируют отдельно свой бэклог продукта, приоритизируют его и берут уже в работу. Поэтому мы, как только собираемся внести изменения, как правило, у нас уже есть аналитика на этом этапе, и мы можем сказать, с какого этапа мы планируем внедрить новую версию. То есть еще даже до реализации команды могут планировать этот переход, исходя из нашей документации, спецификации проекта.
Это классно. Сейчас отдельно спрошу про спецификацию. Смотри, я тут тоже с коллегами поделюсь своим опытом. Когда у тебя сотни пользователей, которые пользуются твоим API, к сожалению, срок вывода из эксплуатации составляет не полгода, год, минимум 2 года. При этом через 2-3 года, когда тебя уже задолбало, по-другому не скажешь, поддерживать несколько версий API одновременно работающих в продакшене, ты просто делаешь несколько огромных массовых рассылок в течение полугода о том, что, коллеги, теперь мы отключаем старую версию, пожалуйста, не забудьте перейти на новую. Следующая рассылка, это уже маркетинг тоже работает. Пожалуйста, отключите старую версию API, перейдите на новую, изучите документацию, поставьте галочку, что вы прочитали это сообщение. И последние догоняющие сообщения о том, что, коллеги, через месяц отключаем, через неделю отключаем, все отключили. И ты не поверишь, даже после такого количества уведомлений мы продолжаем получать письма от клиентов о том, что как бы что произошло, у нас сломалась интеграция, это катастрофа. Я здесь хочу сказать, это реально очень такой вопрос, скажем так, интересный с точки зрения разработки, но обычно в крупных компаниях, на крупных проектах, где к API подключаются сотни пользователей, и оно публичное, там срок вывода из эксплуатации может занимать годы. И это нормально. Мне очень нравится ваш правильный подход в компании по поводу того, что еще до реализации новой версии API вы, я так понимаю, готовите API-документацию, какие-то контракты. Можешь, пожалуйста, поподробнее рассказать, как у вас этот процесс проходит и как он устроен?
На самом деле, редко где замечаю, но в нашем проекте аналитики описывают спецификацию для API в формате OpenAPI. Это, грубо говоря, наш всеми любимый Swagger. Универсальный, уникальный инструмент, который всем понятен. И его описывают как раз-таки аналитики напрямую в Git'е и отправляют на ревью разработчикам. Разработчики в свое время после одобрения начинают реализовывать уже в самом программном коде. Поэтому за счет этого мы можем предоставить Swagger клиента для наших интегрируемых сервисов, чтобы они могли уже готовиться к изменениям.
По поводу Swagger, кстати, до сих пор сталкиваюсь с такой ситуацией, что в компаниях он используется 50 на 50. Только ли Swagger у вас используется, или еще есть Postman, например, где-то ведете документацию по API в Confluence, потому что, на мой взгляд, Swagger, он как бы Swagger, но он не такой удобный для документирования API, как Postman. Можешь, пожалуйста, своим опытом поделиться на эту тему?
Мы используем для документирования только Swagger. В формате OpenAPI спецификации она написана в формате JSON. Интеграция у нас только по REST, поэтому Swagger нам хватает для описания всех методов. Чаще всего Swagger используется именно для внешних наших клиентов, где кроме контракта и самих методов ничего не нужно. У нас есть дополнительно Confluence, где мы записываем внутреннюю логику методов, но, опять же, она нужна скорее для нашего внутреннего использования на проекте.
Да, здесь полностью поддерживаю. В Confluence мы отправляем всю внутреннюю логику в публичной документации, ее светиться туда. Ее точно не должно. То есть, если вы выставляете документацию наружу, то тогда да, здесь Swagger в целом хорошее решение. А еще у меня есть один вопрос по поводу того, как вы через Git ведете Swagger? Можешь, пожалуйста, подсказать коллегам по инструментам?
На самом деле GitHub является одним из инструментов документирования проекта, и все, что касается наших методов внешних, мы стараемся описывать как можно ближе к коду в формате OpenAPI. В том числе можно описывать файлы readme в формате Markdown и многое другое, но мы стараемся общую документацию хранить в Confluence, а все, что касается методов — это OpenAPI, из которого автоматически можно получить Swagger.
Классный подход, и я тогда предлагаю возвращаться далее к нашим версиям.
Мы остановились на том, как же сложно поддерживать несколько версий, обсудили увеличение сложности кода, обратную совместимость. Хочется еще подчеркнуть сложность процесса тестирования, потому что поддерживать несколько версий — это не просто увеличивает количество тестов, но нужно тестировать каждую новую функцию на всех версиях API. Это не только трудоемко, но и требует времени, которое порой ценно, что приходится жертвовать другими аспектами разработки. На одном из проектов мы использовали автоматизированное тестирование на всех версиях, что, конечно, облегчало наш процесс, но все равно каждая новая версия — это дополнительные часы работы, чтобы убедиться, что ничего не сломалось. Еще одна проблема, с которой можно столкнуться, это инфраструктура. У вас могут быть десятки микросервисов, каждый из которых зависит от разных версий API. Вам нужно следить за тем, чтобы все работало корректно и при этом масштабировать ресурсы, когда трафик растет. А это добавляет расходы как финансовые, так и в плане времени на поддержание всего этого хозяйства в хорошем состоянии. В один момент вы начнете понимать, что с каждой новой версией нагрузка на сервера возрастает, и без грамотного планирования инфраструктуры можно попасть в ловушку, когда стоимость поддержки становится слишком высокой. Ну и, конечно, миграция клиентов между версиями. Мы сегодня уже обсудили, сколько версий может быть и как долго они хранятся. На самом деле это отдельная задача, требующая планирования. Нужно не просто предложить новую версию, но и дать клиентам время на переход. Иначе можно просто потерять часть своих пользователей. Важно предоставить инструкцию и, возможно, даже инструменты, которые помогут клиентам адаптироваться. На практике это часто упускают, в результате клиенты оказываются не готовыми к миграции, и это приводит к потерям.
Здесь хотела бы сказать, что по поводу инструментов, вот я сейчас задумалась, я поняла, что а какие инструменты им можно дать? Все, что мы в нашем случае даем при переходе продукта на новую версию API, это обновленную API-документацию. При этом мы сопровождаем вот по поводу этих всех болей. Боли не только у программистов по сопровождению кода, потому что одна из болей — то, что мы делаем изменения в какой-то функциональности, мы добавляем что-то в систему, и нам теперь нужно запрограммировать это в двух версиях API. Ну, понятное дело, что программируем в одной, потом копипастим код в другую, но это, опять же, два продукта, на самом деле две версии API можно считать как два независимых продукта API в системе. Когда мы дорабатываем новую функциональность, это действительно вот это вот дублирование по тестированиям, дублирование по разработке. Это просто лишний такой геморрой, скажем так, который заставляет быть внимательным и проверять просто, ну, такая обезьянкина работа, то, что да, здесь сделали изменения, да, во второй версии мы тоже изменения докатили. Все работает одинаково на двух версиях API. И для аналитиков это тоже такая, ну, не обезьянкина работа, но тоже работа, потому что ты тупо копипастишь документацию. Если аналитики отвечают в компании за сопровождение публичной API-доки, то нужно пойти поправить Swagger, тот же самый в вашем случае, в двух местах, и показать, что вот добавился новый метод в одной версии API, вот добавился новый метод в другой версии API. Это, по крайней мере, то, как у нас это реализуется, потому что старые клиенты, кто уже ранее с нами интегрировался, они могут продолжать использовать старую версию API. Наш же зоопарк веб-мобильных приложений продолжает пользоваться старой версией API и только на какие-то, например, отдельные методы может делать переход на новую версию, потому что не хочется все сразу взять и сломать. И вот, возвращаясь к самому началу, хотела сказать про инструменты. Все, что мы можем дать, в моем случае, в моем опыте, это просто две качественные версии документации на старую версию, на новую версию и описание изменений. То есть, чем отличается версия 1 от версии 2. И это действительно помогает сделать переход более гладким, более мягким. Больше, честно говоря, даже ничего не придумывается, что мы можем дать нашим клиентам. А тогда под всеми остальными словами по поводу версий полностью подписываюсь.
Насчет инструментов мы на самом деле с тобой их даже обсудили сегодня. Это Swagger и это Postman. Как раз-таки в них можно вручную посмотреть и даже повызывать некоторые методы, посмотреть, какие у них изменения. Инструменты в этом контексте.
А, ну с этой стороны да, это точно. Просто для меня они все равно как аккуратно структурированная интерактивная документация. Я их воспринимаю именно так.
Мы уже обсудили, что такое версионирование, с какими сложностями можно столкнуться. Теперь перейдем к практике, к реализации версии. Почти всегда в 99% случаев, и мы в том числе, используем семантическое версионирование. Что это такое? Логичный вопрос. Кать, есть догадки?
Но я на самом деле готовилась спросить этот вопрос следом, потому что мне было очень интересно, как вы отмечаете версии своих API. Семантическое версионирование — это когда мы, судя по слову семантика, где-то в API конкретно прописываем точную версию API. Я всех учу проектировать дизайн интерфейсов REST API, программных интерфейсов, и там я рассказываю, что, коллеги, не забывайте, что в структуре URL запроса, пожалуйста, должна быть версия API, потому что если у вас будет дорабатываться API, то вы просто наступите на грабли, когда у вас клиенты не смогут на нее переехать из-за того, что вы это в URL не предусмотрели. Ну, точнее, смогут, но будет некоторая степень геморроя, так что версию лучше прописывать. И здесь можно сказать, что это вставка версии в URL, скорее всего, это относится к этому. И версию также можно добавить в хедер запроса, четко прописать, что это какой-то заголовок. Версия такая-то, и с ним работать. Ну, по факту отмечать версии таким образом.
Да, все так. Согласно семантическому стандарту версионирования, каждый номер версии состоит из трех цифр на самом деле. И все они разделяются точками. Старшая версия, дополнительная версия и версия патча. Основной номер версии, его еще называют мажорным, указывает на значительное изменение, которое может нарушить обратную совместимость. Дополнительный номер версии, второе название минорное, указывает на добавление новых функций, которые имеют обратную совместимость. А номер версии патча указывают на исправление ошибок или незначительные изменения, которые имеют тоже обратную совместимость. При этом мы на своем проекте в API обычно указываем только номер основной версии, которые потенциально нарушают совместимость.
Кстати, да, получается, что я просто рассказала про местоположение, а семантика, да, она связана с конкретными номерами, которые мы подставляем в URL, в headers и в другие места, где у нас может быть версия. На самом деле, из моего опыта только эти два. И по семантике, я скажу так, она вообще общая, она не только для API применяется, она применяется для мобильных приложений, для веб-приложений. Если говорить о мобильных веб-приложениях, о фронтах, то там версия аж до третьей, она действительно используется. Если вы войдете в настройки какого-нибудь приложения, его тоже еще нужно поискать, в настройках можно найти версию до третьей цифры. Но если мы говорим о сервере, в моем опыте максимум две цифры используются. То есть это 1.1, 1.2, 1.3, 1.67, 1.68 и так далее.
Про номера версии мы поговорили, а теперь куда же эти номера можно добавлять? Кать, у тебя на проекте я слышала про добавление в URI?
Да, туда и в хедерсы можно добавлять заголовки запросов.
Варианты на самом деле может быть, даже чуть больше. В самом начале нашей записи я рассказывала про первый подход. Это как раз-таки включение номера версии в качестве параметров запроса. Достаточно простой способ управления версиями API с точки зрения реализации, казалось бы, на первый взгляд. А номер версии просто добавляется в параметры запроса, все работает. Но на практике мы столкнулись с несколькими проблемами. Во-первых, это усложняло маршрутизацию. Когда API обрабатывает запросы на основе параметров, сервер должен каждый раз проверять, какая версия запрашивается, что добавляло дополнительную нагрузку. Это еще можно пережить на маленьких проектах, но когда у тебя десятки микросервисов, это превращается в хаос. Более того, это решение было неудобно для клиентов, особенно когда они забывали указать версию или делали в них ошибку. Еще один момент – это путаница с тестированием, документацией. Мы часто сталкивались с тем, что параметры просто терялись, особенно когда запросы были сложными. И со временем стало ясно, что поддерживать такую систему становится все труднее и труднее. Поэтому мы перешли на новое решение и стали версионировать через URI. Одним из способов управления версиями как раз-таки является включение номера в путь. Это самый распространенный метод на моей практике, и данное решение часто использует маршрутизацию URI для указания на конкретную версию API. Поскольку ключи кэша, в данном случае как раз-таки пути, изменяются в зависимости от версии, клиенты могут легко кэшировать эти ресурсы. Когда выпускается новая версия API, она воспринимается как новая запись в кэше. Плюсы такого решения – клиенты могут легко кэшировать ресурс, плюс легкое изучение логов и анализ использования прошлых версий. Но об этом мы чуть позже поговорим отдельно. Далее расскажу про способы версионирования, про которые я слышала, но лично поработать не удалось. REST API также можно управлять версиями, предоставляя пользовательские заголовки с ее номером, включенным в качестве атрибута. Основное отличие этого подхода от двух предыдущих заключается в том, что он не загромождает URI информацией о версиях. И последняя стратегия, которую мы рассмотрим, это управление версиями через согласование контента, то есть тело запроса. Это создает меньший объем памяти в кодовой базе, поскольку нам не нужно разветвлять все приложения при создании новой версии. Однако одним из недостатков этого подхода является то, что он менее доступен, чем API-интерфейсы с версиями в URI. У нас затрудняется тестирование, изучение API с помощью браузера, плюс сложнее контролировать, сколько клиентов осталось жить на прошлой версии, так как для этого тебе нужно не просто изучать API, но и каждое тело запроса.
Поделюсь своим опытом и хочу сказать, что наиболее такой правильный, я бы сказала, красивый вариант, хотя я понимаю, что слово «правильный» в отношении REST API нет, скажем, наиболее рекомендуемый вариант – это помещать в URL, в URI, да, как бы версию API. Притом она идет перед самим эндпоинтом, да, то есть здесь я к подкасту приложу примеры по поводу того, как у нас включать версию в структуру HTTP-метода, в структуру адресной строки. Вариант, когда включается версия в параметры, query-параметры запроса, это, наверное, вот Лиза уже проговорила все недостатки, один из самых ужасных методов, которые только могут быть, потому что версия теряется, это дополнительный query-параметр. В общем, не самое, скажем так, красивое решение, и если от этого можно отказаться, то лучше от этого отказываться и прям вот бежать, бежать, бежать. Да, так можно сделать, да, можно включить версию в URI, в query параметры, но это, опять же, выстрел себе в ногу, потому что, ну, работать с этим действительно не так удобно. Я видела такое решение у крупных сервисов, у крупных компаний, но при этом сама, как пользователь API этих внешних систем, я, видимо, из-за своей привычки немножко страдала. Если говорим о крупных компаниях, как Яндекс, Озон, Wildberries, Авито, то есть вот крупные такие лидеры рынка, у которых есть открытая API-документация, то у них можно наблюдать то, что версия включена в структуру URL-запроса. И по поводу хедерсов тоже встречала такое, крайне редко, но тем не менее, да, это прям тоже красивое, так скажем, решение. Не самое стандартное, потому что, насколько я вижу, почти все используют подход URI и с версией в строке адреса. В хедерсах это просто, ну, На мой взгляд, тоже такое красивое, идеальное решение, просто менее популярное и меньше пользуются, как есть. В теле запросы, честно говоря, ни разу не встречала, потому что, видимо, это действительно настолько ад, ну и в первую очередь просто потому, что мы через логи, через мониторинг пытаемся контролировать, кто у нас там еще дергает запросы старой версии, разбирать тело JSON, body, для запроса. Для того, чтобы выяснить, какая версия API вызывается, это похоже на ночной кошмар разработчиков, которым придется анализировать логи. Вообще, в целом, это не самое, да, вот лучшее решение. Поэтому ERI — самое основное. И, Лиз, мы здесь, наверное, по опыту тоже во многом совпадаем.
Про реализацию с точки зрения сервиса-инициатора мы поговорили. А что же касается клиентов, потребителей API. Катя, у тебя проект связан с мобильным приложением или с сайтом?
У меня сколько проектов разных было и есть, всегда зоопарк. У нас и мобильные приложения, и веб-приложения пользователей, и админки, а админок еще три каких-нибудь разных, и еще какие-нибудь десктоп-приложения давайте туда прилепим, и нормально. Поэтому у меня всегда зоопарк. И половина приложений ходит в один API, другая половина в другой API. Все это тоже может разветвляться на уровне сервера за счет API Gateway, за счет API шлюзов. То есть всегда зоопарк. И поэтому, когда ты назвала тему версионирования API, я поняла, что да, это то, вот та боль, которой хочется поделиться, а точнее, ну, не то, что боль, просто интересная тема и интересная задача, когда ты должен сопровождать одновременно несколько версий, работающих у тебя в продакшене. Поэтому да, мобилки, веб, весь зоопарк у меня.
Тогда мы обсуждали, что версии могут храниться полгода, год, два, но с мобильными приложениями ситуация гораздо интереснее. Здесь есть такой момент. Кажется, что это просто добавление новых фичей, исправление старых багов, но на самом деле, если опять же говорить про мобильные приложения, этот процесс может быть очень болезненным.
Все, что ушло в Apple Store, остается в Apple Store. Я это всем рассказываю. Да, я вот прям... Тема мобилок — это мое, Лиз.
Почему так происходит? Давайте разбираться. Для использования новой версии API необходимо обновление мобильных приложений, потому что приложения сохраняются локально на устройстве. В них встроена определенная версия API, и при их изменении на сервере приложение может перестать корректно работать без обновления. В отличие от веб-сайтов, кстати, которые всегда загружаются в браузере в своей актуальной версии. При этом мобильное приложение должно быть обновлено вручную через магазины приложений. Ну, как ты сказала, в App Store, например. Тем самым мы включаем новые изменения и адаптируемся к обновленному API. Здесь есть огромная сложность. Пользователи обновляются не сразу. Даже если мы выпустили новую версию приложения с поддержкой нового API, не все возьмут и мгновенно побегут нажимать кнопку «Обновить». Кто-то может сидеть на старой версии приложения годами, а кто-то вообще никогда не обновляться. Это реально проблема. В вебе в данном случае все гораздо проще. Ты выкатываешь новую версию, и все клиенты автоматически начинают с ней работать буквально сразу, потому что они не хранят код приложения на устройстве. А в мобилках старое приложение продолжает дергать старое API. То есть ты не можешь просто выключить старую версию, иначе ломается доступ у части клиентов старой версии. Поэтому возникает настоящая головная боль поддержать сразу несколько версий. Ты выкатываешь новую, при этом старую тоже нужно поддерживать, и чем больше клиентов не сразу обновляется, тем дольше нужно держать старые версии на плаву. Это увеличивает расходы на инфраструктуру, требует больше времени на разработку, тестирование, ведь ты должен быть уверен, что в каждой версии все работает корректно.
Касаемо такого опыта с мобильными приложениями, да и в целом этой ситуации, я бы сказала так. Первое, что мы делаем, мы стараемся не придумывать новую версию API, пока мы действительно не поняли, что она реально нужна. То есть выпуск новых версий API происходит редко. Вот это первое, о чем мы думаем, и мы сразу пытаемся проектировать хороший, классный API, который дорабатывается, который будет обратно совместимым, расширяемым и так далее. Это первое, потому что в любом случае новая версия API – это больно и дорого. Второй момент по поводу мобилок. Когда ты проходишь три проекта с одинаковой ошибкой, вот прям в разное время твоей жизни, ты понимаешь, что, блин, а что, реально? Вот, казалось бы, это очевидно. Нужно же просто включить версию в конфиге и там, версию самого приложения. На сервере держать отдельный API-метод, который позволяет запрашивать актуальную версию API, там актуальные версии приложений, и делать специальный метод по проверке, а можно ли пользователю запускать сейчас приложение или нельзя. И если версия приложения мобильного настолько устаревшая, насколько только может быть устаревшей, то, соответственно, мы просто не разрешаем пользователю запускать приложение. И это делается прямо на старте, на старте. Прекрасно работает, но это дополнительные фичи, дополнительная задача, которая должна быть реализована мобильными разработчиками, ну и бэкэнд-разработчиками тоже, чтобы они поддержали метод, который проверяет актуальность версии мобилки. Но когда ты три проекта там минимум проходишь, даже не то, что минимум, просто три проекта проходишь, ты осознаешь, что да, это просто стандартная функциональность, которую нужно закладывать на старте и включать в проект. Вот и все. Это как бы базовая, как 2 плюс 2 в разработке мобильных приложений, как мне кажется. Так что вот такая вот ситуация с мобилками, и надеюсь, что наши зрители это тоже сейчас вот эту 2 плюс 2 запомнят, но это должны помнить разработчики, нет, вот прям не только аналитики. Вот такая вот история.
Да, именно поэтому мобильные приложения и API — это всегда компромисс между стабильностью старого и внедрением нового. И тут возникает логичный вопрос, как долго может жить устаревшая версия? И, Кать, хочется спросить тебя, а на какие самые главные факторы вы тут опираетесь при выводе старой версии из эксплуатации?
Количество пользователей и количество клиентов, да, то есть наших мобильных веб, ну, мобильных приложений, вебы переезжают быстро, как мы только что выяснили, количество мобильных приложений, которые продолжают дергать старую версию API. Берется показатель, здесь он зависит от, скажем, от агрессивности и настроя перехода компании на новую версию, то есть 5% — это такой идеальный показатель, когда мы понимаем, что 5% клиентов, 5% пользователей используют старую версию. Притом нужно дробить. У нас есть бизнес-клиенты, которые подключаются по API, и есть мобильные приложения. Когда по отдельности по мобилкам меньше 5% пользователей вызывают старую версию, по бизнес-клиентам меньше 5% вызывают старую версию, то тогда мы можем смело вводить из эксплуатации. Но, конечно же, этого показателя удается достигнуть совершенно не всегда. Поэтому здесь приходится искать компромисс, но очень зависит от проекта, все как всегда, и зависит от того, насколько срочно нам нужно уже избавляться от старой версии. И когда горит-горит, просто уже понимаем, что стреляем себе в ногу с сопровождением старой версии, то добровольно-принудительно выводим ее из эксплуатации. Да, получаем жалобы в саппорт, но если, опять же, если мы отконтролировали по логам, что это меньше 10% пользователей, получили негатива, но до этого негатива, коллеги, мы вам уже 20 писем отправили о том, что нужно переходить на новую версию. С точки зрения мобильных приложений, я уже сказала, у нас есть потрясающая фича всегда в проектах. Это просто отправлять пользователя в Apple Store или там, в Google Play на любой маркет для того, чтобы обновить версию приложения до самой актуальной. Ну, нравился ему старый интерфейс, ничего, и к новому привыкнет. Так думают все разработчики, мы тоже, по приложениям. Так что, наверное, такова судьба.
Все правильно, все зависит от нескольких факторов и от проекта. А на что опираемся мы? Прежде всего, это количество активных пользователей, которые продолжают использовать версию. Устаревшая версия API может жить достаточно долго, если у нее остается значительное количество клиентов. Особенно это актуально для мобильных приложений, где пользователи не всегда обновляются быстро. Но обычно есть несколько ключевых моментов, когда API можно убирать из оборота? Во-первых, это четкая политика версионирования. При выпуске новой версии API мы сразу обозначаем срок поддержки старой версии. Мы про это уже сегодня, кстати, обсудили. Это может быть полгода, год. Если пользователи знают, что через определенное количество времени старая версия прекратит работу, это мотивирует их обновляться быстрее. Поэтому мы этот способ активно используем. Во-вторых, как ты, Кать, правильно подчеркнула, снижение числа пользователей старой версии. Когда их процент становится критически малым, например, 5 или даже меньше, имеет смысл задуматься о выводе этой версии из оборота, потому что поддержка требует ресурсов разработки, тестирования, инфраструктурных. В-третьих, не всегда очевидно, но тут играет роль техническая целесообразность. Иногда старая версия API просто несовместима с новыми технологиями или архитектурными изменениями, которые происходят в компании. В таких случаях ее поддержка становится слишком затратной и иногда даже невозможной. Тогда компанию уже не устраивает статус-кво, даже если еще остаются пользователи. Особенно это актуально с развитием искусственного интеллекта, машинного зрения. Это все может стрельнуть в данной ситуации. В конечном итоге решение о том, когда убирать старую версию API, должно быть основано на данных. Сколько пользователей еще на старой версии? Насколько важен им этот доступ к ней? И готовы ли они к обновлению? Обычно стараются сделать переход плавным, уведомляя пользователей за несколько месяцев до отключения старой версии. Вот Катя на своих проектах это делает спустя года перед отключением. И иногда даже предоставляются инструменты для миграции. Мы, кстати, обговорили про отслеживание, сколько клиентов у нас остаются на старых версиях, но как же понять это самое количество? Тут подойдет логирование. Логирование и метрики по версии API. Просто необходимый инструмент для управления API и контроля их работы. Когда у тебя одновременно существует несколько версий, важно понимать, как каждая из них используется, насколько она стабильна, какие проблемы возникают, как это реализовано у нас на проекте. Мы логируем API по версиям. Всегда делим логи по номеру. Это помогает нам понять, какая версия вызывает больше всего ошибок, где они появляются, особенно необработанные исключения, например, и на какой версии возникают проблемы с производительностью. Логи группируются по ключевым метрикам. Это версия, конечная точка, наш endpoint, и тип ошибки. Если, например, мы видим, что на версии 1 слишком много запросов заканчиваются с ошибкой 500, это сигнал, что с версией нужно работать, либо, как минимум, планировать ее вывод из оборота. Плюс тут может помочь метрики производительности. По каждой версии мы также отслеживаем время ответа, количество успешных и неуспешных запросов. Плюс еще помогает нам иногда нагрузка на сервер. Например, если версия 1 работает медленнее, чем версия 2, мы можем начать анализировать, почему так происходит. Может быть, на старой версии у нас есть технический долг. Метрики нам помогают видеть, сколько пользователей остается на устаревших версиях. Если мы видим, что на старой версии трафик снижается, а на новой увеличивается, это очень хороший индикатор, и можно постепенно завершать поддержку старой версии. Это ключевой момент, чтобы не отключать API слишком рано, не потеряв пользователей. Поэтому логирование и метрики – это не просто сбор данных, это способ следить за здоровьем каждой версии API и принимать взвешенные решения о миграции, выводе устаревших версий из эксплуатации и дальнейшем развитии продукта.
Хотела бы задать вопрос, а кто вас следит за логами и кто следит за принятием решений по выводу версии API из эксплуатации? Как разделены зоны ответственности в команде?
Аналитик, который занимается введением новой версии, выставляет себе определенные метрики и показатели, за которыми он следит и готов давать команду на вывод старой версии из эксплуатации. По-хорошему, это должен делать архитектор на проекте, но они не всегда есть. На текущем в моем проекте архитектор не предусмотрен, поэтому этим занимаются старшие ведущие аналитики. Эту задачу берут полностью на себя.
Знакомая история, да, то есть есть человек, который принимает технические решения о выводе версии из эксплуатации, и здесь могут с аналитика требовать, чтобы он выставлял метрики и чтобы сам аналитик лез в логи, смотрел по своим метрикам, все ли у него сходится и готовы ли мы к переходу на новую версию. Вопросов у меня больше нет. Я думаю, что мы уже, кажется, все разобрали и можем идти к завершению. Так ли это или есть еще что рассказать, Лиз? Потому что у меня прям все, что нужно было про версию API рассказать, мы сегодня все-все-все для наших коллег разобрали.
Это действительно так, поэтому давайте плавно подводить итоги. Мы сегодня обсудили ключевые моменты, связанные с управлением версией API. Выяснили, что управление версиями — это не только про технические решения, а также про использование URL, параметры запроса, про стратегическое планирование, про поддержку, обратную совместимость и переход пользователей между версиями. Мы рассмотрели, насколько сложен может быть переход, особенно для мобильных приложений, и как важно правильно управлять ожиданиями и поддержкой устаревших версий, чтобы не потерять пользователей. Логирование и метрики — это важные инструменты, позволяющие отслеживать использование разных версий, что помогает принимать взвешенные решения о выводе версий из эксплуатации. В конечном итоге ключ к успешному управлению версиями API — это баланс между введением новых функций и поддержанием стабильности для пользователей старых версий. Управление API — это постоянная работа, которая требует грамотного планирования, технических решений и общения с пользователями.
Здесь бы я со своей стороны хотела добавить то, что важно не вводить новые версии API, а просто продолжать изменения существующих методов без замены версии, то есть выполнять доработку существующих API методов, поддерживая обратную совместимость. Это первое главное правило. Если можно так сделать, то, пожалуйста, делайте так. Новая версия API не нужна. Старайтесь всегда следовать этой концепции и выходить за нее, то есть вводить новую версию API только когда уже прям совсем все вот необратно совместимо, совсем капитальные изменения, и старая версия продолжать работать не будет. Добавление новых методов API не означает, что мы должны добавлять новую версию API. Мы также можем включать их в старую версию API, и это нормально. Если кого-то сейчас ввели в заблуждение или у кого-то остался такой вопрос, надеюсь, я на него ответила. И, конечно же, по поводу вывода из эксплуатации, уведомляйте ваших пользователей, потому что мой опыт показывает, ладно, мобильные приложения — это отдельная история, мы их обсудили. По поводу интеграции с внешними системами, с нашей стороны мы всегда организуем процесс с цепочкой писем, с доставкой их нашим клиентам API, для того, чтобы они получили уведомление о выходе из эксплуатации старой версии API как можно раньше, и это действительно длительный процесс. Опять же, я хочу сказать, что новые версии там 3 за все время жизни проекта. Это максимальное количество, которое я встречала. То есть обычно балансировали на 2 и балансируем. 2 — это, наверное, такая нормальная история для проекта. 3 — это уже бывают исключения, когда, как говорится, дважды накосячили и приходится исправляться в 3-й версии. Но я, да, вот я за уведомления, я за рассылки, за то, что, коллеги, у нас вышла новая версия, давайте интегрироваться сразу по супер-супер новой версии, переходите на нее, вот изменения, вот вам документация, вот вам попробовать потестировать тестовые площадки и так далее. Но со стороны систем, к которым мы интегрировались, я очень часто сталкивалась с ситуациями, что мы выпустили обновление API, даже иногда без обновления версии, и просто обновление обратно несовместимое, JSON-структуру поменяли, выпустили новую версию, нам ничего не сказали, отключили старую версию, нам ничего не сказали, и мы ловим ошибки в продакшене. Поэтому на самом деле, кроме того, что нужно быть порядочными и классными разработчиками, уведомлять всех о том, что вы ведете версии API, важно еще помнить о том, что у вас могут быть интеграции к внешним системам, и там не всегда такие классные разработчики, как вы. Поэтому нужно быть ко всему готовыми, нужно быть готовыми в целом в процессе с интеграциями и API к тому, что внезапно отключат старую версию и вам ничего про это не скажут. Такие ситуации были. Да, текущую версию, текущий метод переделают, и вы никогда не узнаете о том, что было. Поэтому давайте быть вежливыми друг к другу, если у вас происходят обратно несовместимые изменения в текущей версии. Если у вас выпускается новая версия, своевременно уведомляйте об этом коллег, которые интегрируются к вашей системе, для того, чтобы поддерживать лояльность ваших пользователей и бизнес-клиентов. На этом я предлагаю завершать. Лиза, спасибо тебе за очередной классный эпизод. Прошлый эпизод у нас с Лизой был про идемпотентность в API также. Продолжаем эту тему. Я думаю, что еще увидимся в новых эпизодах. Спасибо тебе огромное. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами сегодня были Елизавета Акманова, старший системный аналитик в группе компании Юстех, и я, ведущая подкаста сообщества системных аналитиков GetAnalyst, Екатерина Ананьева. Подписывайтесь на наш подкаст, наше сообщество системных аналитиков GetAnalyst в Telegram, наш YouTube-канал и другие источники, где вы можете получать обновления, статьи, обучающие материалы по системному анализу. Приглашаем вас также на наше обучение по программе REST API, о котором вы можете почитать на нашем сайте. И остаемся с вами на связи. До новых встреч, коллеги!